Я разглядывала Р-5, который тоже бипланный разведчик. Он больше, летает в два раза быстрее, и вообще хищный у него вид какой-то, а вот морда у него совсем некрасивая, похожа на дельфина, белуху по форме. И заводить его нужно машину подгонять, и она ему мотор раскручивает, чтобы завелся. Вот мой удвосик повернуть винт и дернуть один разик. Мне правда пока еще не дают, но я же видела. У меня, говорят, просто веса не хватит, а если заведется, то меня воздушной струей под винт затянет. Шутит так дяденьки. Не понравился мне разведчик совершенно. Мой Бобик милый и добрый, а этот злой какой-то. Вот Ути ведь тоже почти боевой самолет, вернее его из боевого самолета переделали, чтобы летчиков учить. У него вид совсем не агрессивный, да Илы прилетали, полностью боевые машины, но выглядит без такого вызова, такие просто трудяги военные, работа у них такая. Или я себе опять чего-то придумала. Не понравились мне разведчики, а может я просто к Бобику своему ревную. Вот сама порой не могу понять, что у меня в голове крутится. Вот не ляжет иногда душа к человеку и ничего не сделаешь, и не объяснишь, хоть он ничего плохого не сделает и все говорят, что он хороший. А Филя теперь не такой франт, как раньше. Это я не радуюсь, его даже жалко, его неудачно посадили и умудрились шасси подломить. Как Трофимыч ругался, мне к самолету подходить страшно было, даже не подозревала, что такой мягкий Трофимыч может так выражаться. Когда увидела Филю лежащего перекошенным и мне показалось без крыла, я подумала, что все, конец самолету. Но оказалось, что крыло перебрали, заменили всего две нервюры, передний лонжерон подрихтовали, собрали крыло заново. Даже верхнюю обшивку не стали менять, только заклеили в паре мест, а вот нижнюю в сарае протопленном пришлось натягивать заново. Но потом крыло поставили, шасси отремонтировали, и Филя вполне ожил и уже летает. Так, что вид у него теперь вполне боевой, в смысле покоцанный и залатанный. Но все равно у меня к нему душа не лежит и не буду же я своего Бобика предавать. Вообще, техники сказали, что это не столько ошибка пилота, сколько то, что нужно было все-таки Филю на лыжи ставить. Но как-то не вышло, вот он на колесах по потаявшей на солнце полосе и нашел какую-то ямку, где ему шасси и вывернуло. Но все равно ругают летчика. Железная логика. Не понимаю. Надежда Филимоновна, моя начальница столовой, что-то вдруг ко мне подобрела, даже не знаю, чего думать, жду какого-то подвоха. Ну, не бывает без причины изменений поведения таких суровых начальниц. Так, что я теперь в столовую как к сумасбродному старшине в коптерку хожу или в клетку к спящему медведю, чего ждать не знаю и очень на всякий случай напрягаюсь. А у нас тут уже вовсю весной запахло. Грачи, как у Саврасова, еще не прилетели, но уже морозы начали отступать. Ой, я совсем забыла, у нас садился дальний бомбардировщик ТБ. Вот это громадина. Ужас просто, и во все стороны пулеметы торчат. Ему длины нашей полосы еле хватило, а колеса выше меня. Весь какой-то гофрированный, и голова летчика сверху торчит такая маленькая. На нем на наш аэродром чего-то привезли, почти целый день из него чего-то выгружали. Там просто вначале треногу сооружали, из-за этого так долго вышло. Даже представить жутко, что такая громадина летает. Хоть сосед и показывал мне, как он летал на всяких аэробусах и там внутри по 8 кресел в ряд, но одно дело представлять, как 300 с лишним пассажиров за раз в салон заходит, и совсем другое стоять рядом и даже иметь возможность пощупать и посмотреть на похожую на нос подлодки морду и кучу моторов. Вот уж точно подходит к нему название «воздушное судно». А так каждый день, рутина. Я уже ко многому давно приспособилась, хоть поначалу, конечно, было непросто. Как, к примеру, Филю и Бобика маслом и бензином заправлять. У нас на весь аэропорт одна машина, вторая сломанная, и ее никак сделать не могут. Есть еще три лошади, но они чаще за пределами аэродрома ездят. Поэтому по возможности все на саночках. Я когда первый раз санки с полной бочкой бензина пыталась дотащить, чуть не померла, валенки скользят, упереться ни во что, санки стоят, а я в веревку вцепилась и перед ними в снегу как чебурахтар какой-то копошусь, сдвинуть их пытаюсь. Это, оказывается, у техников шутки такие, они мне весь бензин сразу дали на два самолета с избытком. Хорошо, что Трофимыч неподалеку проходил и увидел. Спрашивает, чего это я, дура такая, не попросила помощь. Вот уж фиг, я маленькая и очень гордая птичка-бурундук. Пошли они нафиг, эти ксмщики. Теперь даже вспоминать смешно. Я сейчас как бывалый лось, с санками подлетаю к складу, и если я бочку качнуть бедром могу, то значит в ней не больше половины бензина, значит мне подходит. Там ломик удобный в углу есть, я снизу бочку подцепляю, главное, чтобы носок валенка под край влез, а там валю на санки, они крепкие, не страшно. Только пробку надо проверять, чтобы не потекло и она сверху оказалась, и везу к самолетам. Ох, в первый раз я намучилась, хотя мне ведь показали накануне, и все так просто казалось. Но теперь у меня специальная жердина есть, она за самолетами в снегу лежит, я ее втыкала в сугроб вначале, но кажется крапивин утащил назло. Я эту жердину между полозьев санок втыкаю и таким рычагом санки вместе с бочкой переворачиваю. И это одним движением делать надо, а то если бензин внутри раскачается, то бочка на бок упадет, тогда ее поднимать сложнее. Врала нам химичка наша, что бензин легче воды, тяжелый он, зараза, я теперь точно знаю. А когда бочка стоит, можно насосом бензин в ведро накачать, потом с ведром по лесенке наверх к двигателю залезть, вставить воронку нужно заранее и ткань фильтровочную положить, вроде канвы, только плотнее, и наливать тихонечко. Вот только если ветер, руки сильно от бензина мерзнут, а в варежках нельзя, они меховые бензин впитают и вонять будут. А еще Малюга ругается, что это пожароопасно, а в сильный ветер еще может струю бензина в сторону от воронки сдуть, поэтому ведро пониже к воронке, и наливаем быстренько, ведра считая. Первые можно смело лить, а вот в конце нужно смотреть, чтобы не перелить. Для этого палочку мерную в бак опускаю и остаток замеряю, а потом считаю ведра и по звуку слушаю. Как журчать перестанет, значит носик воронки уже в бензине. Если бак совсем пустой, то 8-9 раз заливать по ведру нужно. В бак должен 71 литр влезать, но влезает немного больше, на заводе следят, чтобы меньше не оказалось. Еще масло тоже нужно проверить и залить, но масла мало. Бак всего 10 литров и для него есть масленка, это ведро такое с носиком. Самолеты наши рядом стоят, поэтому бочку можно не перетаскивать, так заливать с одного места. Если бочка кончилась, надо снова на склад ГСМ идти, а бочку пустую за самолеты откатить, потом при случае ее на машине заберут. Обычно, один раз сходить хватает, редко вырабатывает все топливо. Я первый раз насосом качать умаялась, чуть руки не отвалились. Везде навык нужен, теперь приноровилась уже. Вам может покажется, что я вроде жалуюсь, что я такая маленькая и слабенькая. Да не жалуюсь особенно, просто рассказываю как есть. А полную бочку даже мужчины вдвоем на санках везут, потому, что тут не только вес, полозья проваливаются и двое еле тянут. Вот бы я ее должна была сдвинуть, если два здоровых техника еле тянут. Я могу, конечно, врать, что мне все просто и легко, только зачем? И я ведь не прошу себе каких-то послаблений или выгоды от своей правды. И мне бабушка еще в детстве говорила, что если 100 раз сказать «халва» во рту, только слюни появляются, а вот сладко не становится. Так и зачем врать? Нет, если мне кого-нибудь из юных шмасовцев в нагрузку дают, то физической силой у нас гораздо больше и такие тяжелые вещи проще. Или из ребят, кто рядом оказался, помогут, но у всех ведь есть и своя работа, так, что я чаще сама и от помощи отказываюсь. Нехорошо это на чужой шее ехать, не так меня воспитывали. Зато я теперь на совершенно законных основаниях сижу в кабине Бобика, привыкаю и осваиваюсь. Я ведь теперь не просто так, я теперь курсант авиаклуба. Это вам не комар чихнул. Вот, с Трофимычем подгоняли мне парашют. Как мне кажется хорошо, он ругается, что я так из лямок в воздухе выпаду и подтягивает все сам, а как он затянет, так мне двигаться неудобно. Везде тянет, ноги сами в растопыр идут. Вот я целый день с парашютом ходила, привыкала, нет, на работы я в нем не лезла, я только после обеда, когда уже не нужно было ничего грязного делать. Вроде привыкла, хотя не просто это. Все время тебя словно кто-то под попу подталкивает, и центр тяжести сместился. Хожу, переваливаюсь, сосед в ужас пришел, что как только валенки снимем, он будет за моей походкой следить, не должна девушка так переваливаться. Ну, и пусть следит, он в этом лучше меня понимает. Я теперь на все вылеты Бобика еще ревнивее смотрю. Он со своими лыжами так смешно садится, если близко смотреть, как утка на воду. Когда она свои лапы перепончатые выставляет и сразу по воде тормозить начинает. А потом, когда затормозила, пузом в воду шлеп, крылья сложила и плывет с таким видом, дескать, даже не думайте, что это я тут недавно летала. Я серьезная птица, и такими глупостями мне заниматься не к лицу или не по клюву. Ну, вы поняли. Вот и Бобик тоже свои лыжи выставит и шлеп по снегу, смешной такой. Еще я не рассказала, как была в глубоком шоке, когда оказалось, что вместо всех положенных по техническому описанию приборов в задней кабине только 4 из положенных 9, а 5 вроде есть, но сломанный циферблат закрашен. И что удивительно, на месте часы. Вообще, удивилась не я, а Трофимыч. Он сказал, что эти самолетные хронометры очень качественные и их тащит почем зря. Ведь они работать должны при разных условиях и при сильной тряске и перегрузках, поэтому вещь почти вечная, если есть вечные вещи. А вот у Бобика каким-то чудом уцелели. Кроме часов на месте оказались высотомер, вариометр и измеритель скорости. Аскетизм на грани гротеска, прокомментировал сосед. Трофимыч почесал голову под шапкой и сообщил, что в принципе главные приборы есть. Ну, летают же на нем. И вообще, я буду летать на месте инструктора, потому что я маленькая, а кресло по высоте регулируется только спереди. Можно было бы, конечно, что-нибудь мне под попу и парашют подложить, но после случая с ремнями к этому у нас теперь относится строго, а поэтому буду сидеть впереди. Только и впереди ничего не видно. Нос в небо смотрит, моя голова торчит чуть выше глаз, если выше, я до педали не достану, так, что вижу небо между носом с мотором и нижним передним срезом центроплана. Но полосу могу увидеть, если голову в сторону наклонить, тогда вижу, правда не то, что строго по курсу, а чуть в стороне, но видно. Когда пожаловалась на Сонову, Трофимыч засмеялся и сказал, чтобы я пошла в ишачке посидела, вот где ничего впереди не видать. Что у нас хоть мотор небольшой и нос получается довольно изящный, вот там мотор здоровенный и все спереди загораживает, поэтому посадка и взлет по памяти или на ощупь. Вот так вот. Посмотрела на полосу, как запомнила, так и взлетай. А вот все равно не отступлю. Наконец, пришел Данилов, провел четкий опрос, я ответила, вроде ошибок он не отметил, скривился, что ему сзади сидеть, но объяснение принял и пустил меня вперед. Я 100 раз перепроверилась, пристегнулась, на парашюте упопилась, валенки еще с утра сняла, поэтому в сапогах и ноги в педали вставила. Все положенное сделала, вроде все уже давно знаю и 100 раз уже рядом стояла, даже 1 раз летала с Николаичем в Саранск. Только там он велел мне сидеть в самолете и не высовываться. Это наш замкомандира по летной подготовке, говорят, очень хороший летчик и орденоносец еще за Халхин-Гол. То есть в воздух я уже поднималась. Правда, там сидела внизу кокпита и можно сказать, что только небо и крыло видела, а по бокам заснеженную землю. А вот как мотор чихнул и вдруг заработал, поймала себя на том, что с радостью бы сейчас из кабины выскочила и привычно со стороны посмотрела. Полное ощущение, что я верхом на этом тарахтящем бензиновом монстре сижу, аж зубы сводит от тряски. Мотор прогрело, по переговорной трубе доложила Данилову, он дал добро на выполнение задания. Вы думали, что я вот так взяла и полетела? Ага, 2 раза. Это на метле, наверное, в старину женщины без всех этих обязательных методик подготовки пилотов садились, волосы распускали и вперед с визгом и гиканьем. Сегодня у меня первое упражнение или первый урок. Я сегодня после разрешения выпускающего рулю по аэродрому. Моя задача разгоняться по ВПП и не взлетев тормозить, разворачиваться и повторять сначала. Во как? Это вам не мелочь по карманам тырить. Это подготовка меня будущей самолетчицы. И сколько бы я ни ерничала, но из самолета после всего 6 разгонов и разворотов я вылезла едва живая. Сколько я нервных клеток сожгла, не знаю, но до столовой еле дошкандыбала. Сил вообще никаких не осталось. Вроде физически ничего не делала, но плечи ноют, словно грузила чего-то целый день. К моему счастью, сегодня не картошка и помыв посуду, пошла домой. После этих первых покатушек по аэродрому я в себя 2 дня приходила. Когда через день пожаловалась Трофимычу, что плечи очень болят, он сказал, это, скорее всего, я так вцепилась в штурвал, что перенапрягла себе все, что смогла. Иными словами, мне нужно за этим смотреть, иначе так я летать не смогу. Стала вспоминать и подумала, что Насонов возможно прав. Вот теперь еще и за этим нужно смотреть. Вообще, Летчик даже на УДВАСИКе должен смотреть одновременно в 10 сторон, все видеть, ничего не пропускать, все помнить, и все вовремя делать и тоже почти одновременно. В принципе, я так прикинула, мне нужно рук штук 6, а можно и больше. Глаз желательно по периметру головы во все стороны и пару на коленках и на плечах не помешают, а количество, побольше и не заворачивайте. Да чего уж мелочиться, мне бы тогда еще крылья метров 7 размахом и нафига мне тогда вообще этот бензиновый самолет. Выучила вторую тему, осознала основы по рулению в воздухе и управлению оборотами мотора. Это еще счастье просто, что не нужно шасси убирать и за уровнем температуры масла следить и жалюзи открывать и закрывать. Но Бобика я теперь еще больше люблю. Был бы он конь, я бы ему яблок и морковки сладкой притащила. Пришел день второго занятия, на котором я должна была выполнять подлеты, то есть отрываться, лететь немного и снова садиться и так несколько раз. Страшно, а вы думали? Но постаралась расслабить плечи, выполнила все положенное и мы вырулили на полосу, поехала к самому началу полосы, развернулась, встала, получила разрешение инструктора и финишера, пошла на взлет, как взлетела не поняла, чувствую ручка вперед пошла, это значит я пропустила момент и уже садиться нужно, села, проехала, развернулась, опять пошла на взлет, подорвалась, опять не заметила четко момент отрыва, вроде ехала и уже расстояние до земли и уже не трясет так как только, что, вроде все правильно делаю, Савелий Борисович ручку у меня больше из рук не забирает. Уже мокрая вся, опять подскок и касание. И на очередном касании ручка вдруг пошла на меня, педали задвигались и мы стали набирать высоту и ушли влево в зону пилотажа. Понятно, что это не я рулю, это Данилову надоело, и он полетать решил. В зоне пилотажа я честно сказать очень мало что поняла, только, что мы несколько раз вверх ногами были. Потом уже на земле мне рассказали, что мы сделали бочку раза 3, горку петлю им Мельмана и просто повиражили. Петлю Нестерова на другой раз составили. Инструктор мне чего-то говорит, руками в толстых перчатках показывает фигуры, которые называет, а я как оглушенная стою и внутри все звенит. Я, сама, Бобика в небо подняла. И чихать, что у меня почти сразу Данилов управление перехватил и потом фигуры какие-то делал. Не понимает он, что меня трясет всю. Я полетела. Глава 46. Бедный Бобик. На следующем занятии я уже должна буду взлететь и выполнить коробочку, после чего сесть на аэродром. Кстати, этот полет официально станет началом моей летной карьеры, о чем будет сделана отметка в моей летной книжке. Данилов, кажется, правильно понял мое состояние и быстро свернул свои разговоры, показал мне темы, которые будет спрашивать в следующий раз и ушел. Довольный или недовольный, по его лицу не поймешь. Может, если бы я с ним бок о бок прожила пару лет, я бы научилась читать его мимику, пока же мне это не дано. Домой хоть и уставшая скакала как бабочка. Через 2 дня мое следующее занятие и я полечу сама, попробую сделать коробочку и сама сесть. Фактически это и есть выход в небо. Эти мысли колотились в мою теменную косточку и отдавались где-то в копчике визгливой радостью. И если кому-то покажется, что это ерунда, вспомните только о том, что даже самые матерые летчики почти всегда поднимают тост, чтобы количество взлетов всегда соответствовало количеству посадок. Одно дело, когда после подскока не набрав фактически высоты, сразу плюхаешься на полосу и совсем другое зайти на полосу издали и приземлиться. Вообще, я, кажется, только сегодня почувствовала, что я влезаю в совершенно другой мир, и что по-старому вокруг смотреть уже не смогу, что мое желание посмотреть на облака вблизи уже не кажется мне детским и глупым. И как повод это ничуть не хуже желания доказать рыжей Люське, что я не хуже худого Женьки из соседнего класса. И не такие казусы порой приводили людей и не только в авиацию. Я почти зубрила конспект, считала часы и вообще все впереди казалось каким-то сказочно прекрасным. С утра этот летчик мне сразу не понравился. Какой-то он был неправильный. И не нужно мне говорить, что это я после себя в этом убедила, что знала и предчувствовала заранее. Нет, он не пыхал серой и из-под штанов у него не торчали хвост и копыта. Но когда он на Бобике поднялся отработать какие-то фигуры и упражнения, у меня внутри все сжалось, и я с ужасом ждала посадки. Когда он стал уверенно и грамотно заходить на посадку, у меня отлегло от сердца. Бобик так привычно растопырил свои лапки лыжи, я на какую-то секунду отвлеклась, и встрепенулась, когда резко оборвался звук мотора и раздался треск. Сбоку от средней линии ВПП как-то несчастно перекошенно лежал мой родненький Бобик. Со всех сторон к лежащему самолету уже бежали люди. У самолета кто-то копошился, а я бежать не могла. Я тихо шла, силой выдирая ноги из ставшей вдруг вязкой поверхности под ногами. Первое, что услышала: главное, летчики оба живы. А вот мне это было не главное, и про моего Бобика такого никто не мог сказать. Из сломанного нижнего крыла торчали обломки лонжеронов и нервюр. На тросах лежал в стороне оторванный элерон, одна стойка загнулась, а из верхнего крыла вылезло крепление второй, вывернутая нелепо под углом лыжа торчал из-под деформированного фюзеляжа. Летчиков уже увезли в медпункт, а я сидела на коленях и смотрела на то, что осталось от моего несчастного Бобика, от моего Бобика. Убила бы нафиг того урода, который такое с ним сделал. Когда меня приобнял Трофимыч, я не сразу поняла, что он мне говорит. Не переживай, сделаем мы твоего Бобика, лучше прежнего станет. А когда дошло, я посмотрела на него, как на ненормального. Как можно сделать вот это? Но оказалось, что я глубоко не права. Бобика волоком потащили в ремонтный сарай, его обшивка местами обдиралась об весенний наст, куски сломанных крыльев дотащили измочаленными. Я на это без слез смотреть не могла, и когда мужчины уже в сарае начали свои пляски вокруг моего любимого Бобика, я не выдержала и ушла. 2 дня я не подходила к ремонтному сараю, мне просто было страшно, что я оказалась права, а Трофимыч мне на глаза не показывается потому, что боится мне в глаза смотреть, потому, что соврал и не может выполнить обещанное. Но на разводах, как мне кажется, излишне бодро Малюга выделял ремонтную бригаду, которая занимается восстановлением самолета, и еще поторапливает их, что из графика выбиваемся, борт в небе нужен. Ему каждый день из штаба звонят. Мое специфическое восприятие готово было скорее заподозрить их всех в сговоре и игре, чем поверить, что все хорошо. Это больно, терять друзей. Пусть даже это самолет, но для меня он не бездушный, для меня он живой, он мой Бобик. На второй день приехал Данилов и, узнав, что моего Бобика побили, заикнулся, что можно и на втором, но я, видимо, так на него посмотрела, что он как-то смешался и ушел. Только сказал мне учить еще 2 темы. Я вообще-то уже почти смирилась, что дальше буду учиться уже на филе, но вот прямо сейчас я не могла. Это словно постель после мужа остыть не успела, а молодая вдова уже нового хахаля в нее тащит. Когда эти пляски с якобы восстановлением закончатся, вот тогда и сяду в филину кабину. На 4-й день меня после развода, когда я пристроилась подавать ключи механикам, которые чего-то в моторе УТИ делали, отловил Трофимыч: «Дочка, я что-то тебя совсем не понимаю». «Да, чего там понимать, дядя Вася. Все парни как бешеные ее Бобика восстанавливают, только и слышно. Мета то, мета это, что расстроилась очень, а она и носа не кажет. Не хочу я смотреть на развалины». «Да какие развалины? Некрасова раскулачили, он синюю и серую краску выдал, а сейчас уже нужно плоскости и фюзеляж обтягивать, а тут лучше нежных женских рук ничего нет». За разговором он меня потихоньку подталкивал к ремонтному сараю. Его по возможности утеплили, и сейчас внутри топились 2 буржуйки, и было даже жарко. Пахло стружками, маслом, какой-то удивительной смесью запахов ремонта самолета. На козлах-подпорках висел почти скелет моего Бобика. Больно было смотреть на 2 его отсутствующих крыла с одной стороны. Почему-то подумала про Верочку, у нее ведь тоже ручки нет. И я поначалу не понимала радостного воодушевления Трофимыча. А он меня тащил куда-то мимо. В дальней части сарая лежали 2 крыла, вернее, это еще не были крылья, а скорее полный набор коробки крыльев, но у одного уже был закреплен элерон, видимо тот, что остался целым. И вот только тут до меня стало доходить, что это ведь его крылья, а фюзеляж хоть и скелетированный, но уже полной формы, а нос вообще весь целенький. А Трофимыч продолжал делиться со мной информацией. Он ведь как сел, почему-то мотор заглушил, а потом, может, элеронами дернул, вот и чиркнул крылом. И как ему удалось на одну лыжу то встать? Там же дуги и не страшно, если бы только по поверхности чиркнул. А там же до края и сугробов рядом вот и потянуло его, и он зацепился и крылья заломал. И лыжа не выдержала. Да, ладно. С мотором вообще все хорошо, мотористы уже смотрели, даже винтом не зацепил ничего, мотор то заглушен был. Осталось только лоск навести, перкалем обклеим, каркас весь уже проверили, где надо все заменили. С Горгротом вообще ничего не случилось, а два крыла уже собрали и теперь обтягивать и красить. Уже решили делать ему морскую раскраску, мы же морская авиация. У нас знаешь какие красивые самолеты. Это не зеленые елки сухопутные. От Трофимыча я, кажется, за все время столько слов с такими эмоциями ни разу не слышала. Нет, одно дело, когда он чего рассказывал, а вот так в разговоре. Нервничает он что ли? В результате я после этого дней 5 из ремонтного сарая вылезала на 4 костях, а мою работу в столовой взвалили на нарядников из ШМАСа, и я там вообще не появлялась. Мне передали от Некрасова, что с Надеждой он все решил, и я могу не волноваться. С каждым днем Бобик становился все красивее, и он все больше походил на здоровый самолет. Мы уже обтянули плоскости, на порыве перетянули и рули высоты. Последним была окраска, и я узнала, что морской камуфляж серо-синий с голубым брюхом и нижними поверхностями нижних крыльев. Из покраски мне доверили самое важное – нарисовать все положенные звезды, а их 8 штук и каждую нужно белой краской окантовать. 4 меньше на низ нижних крыльев и на вертикальное хвостовое оперение с рулем направления, а 4 больших на боковины фюзеляжа позади кабины и сверху на верхние крылья. Хоть муторно и сложно, но я справилась. А на утро 6-го дня его выкатили из сарая на новых лыжах от комплекта для разведчика, чуть больше, но так он даже больше стал на утицу садящуюся походить. Теперь Бобик стал даже красивее Фили, каким он прибыл франтом. Мне разрешили погонять его по аэродрому без подлетов. В моем понимании все было нормально, и даже двигаться он стал немного мягче, а может мне показалось. Опробовать его в воздухе приехал Данилов и сразу после опробования, если все будет хорошо, назначил мой полет. Но самое классное, было то, что на носу Бобика кто-то из ребят написал белой краской «Бобик». Серо-синий новенький красавец со своим именем, гордо стоящий на широких лыжах. Я понимаю, что он не новый, а отремонтированный, я говорю про его вид. Данилов поднял его в воздух, слетал на пилотаж, от души там покрутился, и скоро я увидела такую милую сердцу картинку, как мой Бобик растопырил свои лапки и садится. Ей-богу, у меня слезы выступили. 19 марта 42 года я впервые сама поднялась на Бобике в небо, почти идеально выполнила коробочку и сама села, чуть жестковато, но Бобик меня простил. То есть почти через 2 месяца после приезда сюда моя мечта стала обретать плоть и кровь. После посадки я получила ряд замечаний, с объяснением, что именно сделала неправильно и как это исправить и не допускать. Тут же пошли в штаб, где Данилов вписал в мою летную книжку сегодняшнюю знаменательную дату. Страницы с налетом часов у меня все так же пусты и чисты, как выметенная ночная театральная сцена в пустом театре. Но сегодняшняя запись открыла право вносить на них записи о налете. Сразу из штаба меня отпустили в честь такого дела, и я побежала радоваться картошке. Куда же от нее, родимой, денешься? Вот удивительная штука наша память и восприятие. 1 сентября первого класса большинство из нас, особенно те, кто в школу очень хотел и готовился, а не те, кого вдоль знаний гнали пинками, помнит с самыми мелкими подробностями, а вот из последующих 10 лет очень мало что, так отдельные миги и эпизоды. А ведь вроде бы даже было интереснее, да и сами вроде подросли и стали вокруг смотреть осмысленнее, а не изумленным наивным растопыром своих детских ресниц. Вот и мое обучение летному делу. Я так хорошо помню, как нюхала краску, когда в духоте под потолком сарая со стремянки рисовала на свежей сине-серой покраске по трафарету красные звезды, в неудобном свете светящей сбоку лампочки. Как меня мутило от запаха свежей краски, но я терпела и красила, а потом после того, как нарисовала вторую звезду, вернулась к первой рисовать белый кант. Первый полет фактически не запомнился, потому, что едва мы взлетели, я потерялась. Пока я вся была сосредоточена на управлении, на штурвале и педалях и пыталась осмыслить, что показывают разные стрелки на приборах, что когда вернулась в реальность, до меня дошло вдруг, что я совершенно не знаю, куда мне нужно лететь. Нет, формально я знаю, что мне после взлета нужно совершить правый поворот на 90 градусов, пролететь новым курсом минуты 3, до 5, в общем. Потом совершить последовательно 3 поворота налево, при этом в последнем повороте постараться сразу привязаться на местности и повернуть с расчетом выхода в створ посадочной полосы и начать эволюции подготовки к посадке. Вроде все просто в плане выполнить маршрут в виде квадрата или прямоугольника, потому его и называют коробочкой. Вот только где этот самый аэродром, я не понимаю. Оглянулась назад, и ничего не вижу. А сзади ведь еще должны быть строения, которых на аэродроме хватает, во многих печки топится и дым идти должен. Верчу головой и вижу много разных дымов, но все почему-то далеко, и карту района я выучила, только где здесь в этой заснеженной белизне то, что так хорошо на карте нарисовано. Как и где искать аэродром, непонятно. Спрашивать у Данилова не хочется, от слова совсем. Мандраж и паника уже готовы накрыть с головой. Знаете, такой известный всем совет: возьми себя в руки. Большую глупость придумать нельзя. И я не брала себя в руки, я решила выполнить поворот на 90 градусов, по компасу. Посмотрела цифры и решила к ним прибавить или отнять 90, я в тот момент даже под стволом пулемета не смогла бы ответить на вопрос. При повороте направо это по счету градусов или против. Взлетела и курс не меняла, значит, поворачиваем направо и справа должен быть аэродром. Повернула по компасу, смотрю направо, аэродрома не вижу, вдруг чувствую, что ручку управления влево Данилов тянет. Оказывается, когда стала вправо выглядывать, неосознанно ручку тоже вправо потянула, и Данилов выровнял самолет. Время идет, ручку прямо держу, лечу, сердце в горле от возбуждения стучит, стоит огромных сил не затрястись всей. Не вижу я аэродрома, он должен быть, но не вижу, дымы везде, все белое, вроде поселок, вроде железная дорога, но состояние такое, что сообразить привязаться по таким хорошим ориентирам, как поселок со станцией и железная дорога, которую вижу, в голову даже не приходит. Для меня железка сейчас имеет только один смысл, это не аэродром. Хорошо, что и в передней кабине часы есть, прошло больше 3 минут, а при моей скорости я помню, что в минуту самолет пролетает от 1,5 до 2 километров, пора поворачивать налево, а это вернуться на прежний курс, да не проблема. Аккуратно жму на педали и потихоньку отклоняю элероны, наклоняя ручку управления. Мне ужасно хочется посмотреть, как элероны отклоняются, а они едва видны, меньше 10 градусов отклонения, чуть кончики из-за кромки высунулись, а крен вполне ощутимый и самолет резво разворачивается. Вот теперь прямо и не ищем аэродром, бесполезно, он сейчас где-то сзади и слева, летим прямо и успокаиваемся. Вот после следующего поворота налево буду смотреть слева и должна километрах в 6-7 увидеть, если прямо буду лететь 3 минуты. Когда после поворота увидела даже не аэродром, а подъезжающую к нему такую приметную машинку, на которой в столовую продукты возит, а по ней уже и аэродром. Я испытала искреннее недоумение, как я его могла не видеть. Вот же он. Теперь меня потряхивало уже от радости, но я сумела высмотреть створ полосы и сразу заложила поворот. Не буду говорить, что при снижении, когда нос вниз, полосу видно, а едва стала выравнивать самолет, нос задрался и закрыл всю полосу. Вот это и есть садиться по памяти. Хорошо, что ветра сегодня как на заказ нет совсем, полосатый колдун висит по столбу не трепыхаясь и дымы все в небо, как палки торчат, только на высоте 100 метров словно ломаются. Ориентируюсь на видимые боковые края полосы с сугробами, где-то здесь посадочная-то выложена, вот еще ниже и уже вижу дальний конец аэродрома, и вдруг стало как-то спокойно, когда подумала, что сейчас Бобик свои лыжи так трогательно растопырил и как утка садится приближается к земле. То, что затрясло, когда лыжи поехали по полосе, наверное, 20 секунд позже, чем должно было по моим ощущениям, это мелочи. А рулить по аэродрому это мы уже умеем, здесь для нас нет проблем. Видела ли я что-то в полете? Вроде смотрела и даже чего-то видела, но так была озабочена поиском аэродрома, что на все остальное внимание не обращала. А Данилов меня даже похвалил и сказал, что сам, когда впервые взлетел, ориентировку потерял, что чуть не начал сразу обратно разворачиваться, и еле посадочную полосу нашел. И что, наверное, 1/3 молодых пилотов в первом полете ориентировку теряют. Наверное, если бы он все это перед вылетом проговорил, я бы, скорее всего, не потерялась вообще. Но говорить ему это я само собой не стала. Меня ждет родная картошка. Картошка. Картошечка. Которую как раз та замеченная мной машина и привезла. Да я ее просто обожаю, даже вместе с картошкой. Потом был второй полет, по той же программе, только мы не садились, а дважды заходили без посадки, Потом уходили после захода с имитацией посадки на круг и снова выполняли коробочку и снова шли на створ ВПП. Только вот во втором полете чулок почти полностью расправился, а не висел как в первый раз, и ветер он показывал почти поперек полосы, и в первый раз меня почти снесло бы с полосы, если бы я с этого захода не имитировала посадку, а садилась. Данилов по трубе прокричал, что я не учла снос, что я уже и сама поняла. А вот рассчитать снос не смогла, и второй раз промахнулась, уже слишком забрав на ветер. Только в третий раз зашла нормально и села, проехала по аэродрому и снова пошла на взлет. Только в четвертом полете смогла расслабить руки и плечи, и не вцепляться в ручку управления. И только после четвертого полета у меня не ныли плечи и шея. А в моей летной книжке появилась первая запись про 1 час налета. В реальности в воздухе я пробыла 3 часа, ну, уж точно больше 2, но считает инструктор и считает по-своему. Наверное, он знает, как правильно, тем более, что и другим он также так считал. Значит, если я начну чего-то выяснять, то он может и запишет не 1 час, а 2, но по сравнению с теми, у кого записан честный час, как принято, то мои 2 получатся неправильными или нечестными по отношению ко всем остальным. Да, ерунда это все. Важнее, что я сегодня вроде бы сумела к карте привязаться и сориентироваться не только по идущей с юго-запада на северо-восток прямо через центр поселка дороги, но и по соседним деревням Алексеевке и Киржиманам, а еще по перекрестку дорог в 2 километрах южнее станции и центра поселка. На земле села и разобралась, куда идут цифры по компасу. Ну, не нужно мне было раньше такое знание, и если на земле мне нужно было сориентироваться, то хватало направлений на север и юг, при очень острой нужде еще восток и запад или их промежуточные румбы, но не градусы в цифрах. Здесь же на компас со стрелкой сверху привычно не посмотришь, здесь у меня в стеклышке только часть катушки компаса с написанными на них градусами видна и вертикальная полоса, которая мой точный курс в градусах показывает. Еще внятно осознала, что сверху все выглядит совсем не так, и то, как вполне знакомые места выглядят сверху, мне нужно осваивать, заново знакомясь сверху, можно сказать знакомиться, и только после этого привязываться к знакомым по земле местам. Вот даже мой родной Васильевский в Ленинграде, я теперь уверена, что сверху он выглядит совершенно неожиданным для меня образом. Конечно, в городе достаточно много ориентиров, к которым легко смогу привязаться. Есть Нева с ее рукавами, есть высокие и легкоузнаваемые соборы и площади, мосты, наконец, а от этих привязок и родную 16-ю линию найду, не сомневайтесь. Но если без такой широкой привязки все сразу станет совсем не так просто. И если вы подумали, что с началом полетов я перешла в когорту летчиков и перестала шуршать по аэродрому, то вы сильно ошиблись. С полетами моя нагрузка снова возросла, никто не снял с меня уже имеющихся заданий ни по самолетам, ни по столовой. По столовой на днях получилось довольно смешно и поучительно. Верочка с Тимоши, мне думается, что инициативу проявила сестренка, вполне в ее духе задумка, решили мне помочь хотя бы по столовой. Но так как в этот день ничего особенно серьезного не было, в плане меню были макароны и каша, так, что я все сделала сама и достаточно быстро, так, что их попытка помощи провалилась, но они узнали, что на завтра будет картошка, и решили прийти помочь. Ну, а кто я такая мешать широким душевным человеческим порывам? Увидев, что мне привалила команда помощников, мне не дали шмасовских нарядчиков, ведь школа каждый день выделяет несколько человек в наряд по кухне. В результате, Верочка само собой чистить не может и развлекала нас разговорами, а Тимоша этого никогда не делал, у них в семье очень строгое разделение работ на мужскую и женскую, то есть к готовке его никогда не привлекали, даже в детстве. Единственные движения, достойные мужчин, это какие-то конкретные операции, вроде разрубить кусок с костями, что нужно делать мужчинам, иногда натаскать воды, в том числе на приготовление пищи, ну, и во время засолки капусты ее пошинковать помощь. Словом, картошку мальчик взял в руки первый раз, но видел то он, как ее чистит не раз и не два, а вы и сами знаете, как легко кажется то, что делает привычно и умело. Слава Богу, что я углядела, как именно он чистит, и сразу скорректировала его, чтобы чистил, тонко снимая шкурки. В результате он бедный сидел, пыхтел, очень старался, но почистил хорошо, если 3 килограмма. Всю остальную кучу пришлось чистить мне в одиночку. А когда дают нарядчиков, то четверо ребят берут на себя хотя бы половину объема. В общем, вместо помощи устали все, даже Верочка нас подбадривать и развлекать в меру своих сил. По дороге пришлось вежливо и чтобы не задеть хрупкое мужское самолюбие Тимофея, отказаться от их помощи, не забыв поблагодарить за сегодняшнюю помощь. Хоть и медленно, но Тимофей ведь свою кучку почистил и старался, я же не стала им объяснять, что-нибудь их, мне помогали бы четыре взрослых парня, которые наработали бы в разы больше. Верочке перед сном шепотом пришлось объяснять всю правду, больше они мне не помогали, чему я искренне радовалась.